сенатор Клишас. Да, тот самый.
Именно в это время, как и всегда, выходит авторская программа председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктора юридических наук, профессора Андрея Клишаса. Андрей Александрович, я вас приветствую.
Добрый день.
Меня зовут Андрей Матюхин, и в ближайший час мы будем, конечно же, разбирать самые актуальные и важные темы. Одна из них — это признание Еврокомиссии того, что замороженные активы Банка России придется вернуть после окончания конфликта на Украине. Вот с этой, собственно, темы мы и начнем. А написала об этом немецкая газета Welt со ссылкой на конфиденциальный документ. Андрей Александрович, ну, вопрос, конечно, который возникает уже и не в первый раз. Все-таки вернут, как вам кажется?
Андрей, ну вы правы, вопрос возникает не первый раз, и мы как-то, мне кажется, уже как минимум дважды подробно достаточно эту тему обсуждали, и моя позиция как раз всегда сводилась к тому, что как бы там ни фантазировали юристы, европейские, американские, законного способа изъятия российских активов, резервов не существует. То есть для того, чтобы изобрести такую юридическую схему, будет недостаточно просто политической воли. Нужно найти основания в таких базовых, фундаментальных основах европейской правовой системы. А найти там этого не удастся. И, как мы видим, Вельт в данном случае признает, что это не удается. Да не только Вельт, но многие европейские чиновники говорили о том, что в конечном итоге Российской Федерации придется вернуть весь объем ее резервов, которые она хранит на Западе. И я абсолютно уверен, что это касается не только европейской юрисдикции, но Соединенные Штаты вынуждены будут поступить ровно так же, потому что мы видим, что процесс бегства от доллара, он, в общем-то, уже начинается. И многие государства открыто выстраивают другие совершенно каналы взаимных расчетов без учета уже того, что доллар является до сих пор важнейшей резервной валютой.
Знаете, Андрей Александрович, вот даже если смотреть на те сообщения, которые в СМИ появляются, ощущение складывается, что в этом вопросе более лояльны, ну или более привержены законности и законной точки зрения европейцы, американцы же как-то юлят. Или вот я ошибаюсь на эту тему?
Ну, если честно, у меня обратное было впечатление. Скорее, мне кажется, что американцы и европейцев пытались использовать как некий такой авангард во всей этой истории. Угу. Потому что, вспомните, в течение длительного времени европейцы говорили о конфискациях российских активов. Ну, практически все страны отличились. Там и Германия, и Франция какое-то время назад, и Великобритания, может быть, громче всех. Ну, в Великобритании отдельная правовая система, ее, конечно, правильно было бы рассматривать отдельно от позиции Европы, Европейского Союза. Но Соединенные Штаты изначально, они более осторожно к этому вопросу относились, и мы здесь уже несколько раз говорили, что американцам, похоже, больше, что ли, жалко, они больше дорожат своей правовой системой, чем европейцы. Европейцы пытались делать достаточно жесткие, резкие, я бы даже сказал, эпатажные заявления, ставить разного рода задачи, и в рамках Европейского парламента эти вопросы поднимались, и в рамках Европейской комиссии. Но, как мы видим, ответ, он, в общем-то, один. Это единственный ответ, который возможен, если говорить о юридическом именно анализе этой ситуации. Нет законного способа конфискации российских активов. И если на это идти, то пойти на это можно только исключительно по политическим основаниям. Это, конечно же, убивает европейскую юрисдикцию с инвестиционной точки зрения, да со всех, собственно говоря. Поэтому я думаю, что в конечном итоге европейцев теперь постепенно будут приучать к мысли, что все эти активы Российской Федерации придется вернуть.
Да, мы как-то с вами уже довольно подробно обсуждали эту тему, говорили в том числе о том, что такие крупнейшие инвесторы, как китайцы, да, если это все-таки случится, да, и они заморозят окончательно, то тогда это будет прецедентом и сигналом для крупнейших инвесторов не вкладывать в экономики этих стран, например.
Да, совершенно верно. И китайские инвесторы уже начали изымать деньги из европейских банков. Мы видели публикации, в частности, в швейцарской прессе и признание банкиров швейцарских, что инвесторы уходят даже из Швейцарии, которая, ну скажем так, она может быть наиболее осторожно всегда подходила к вопросу каких-то конфискаций, и многие официальные лица в Швейцарии, государственные деятели, они четко совершенно обозначили позицию, что Швейцария считает, что конфискация активов противоречит швейцарской конституции. И то, вы правы, мы видим, что китайские инвесторы, инвесторы из других стран постепенно забирают деньги из швейцарских банков, потому что, конечно же, сейчас политика даже Швейцарии состоит в том, что политические моменты начинают давлеть над банкирами в том числе. И это, конечно, для Европы очень-очень плохой звоночек. Я думаю, что в ближайшие годы бегство капиталов из Европы, оно будет очень серьезным.
Давайте поговорим теперь об этих, ну, так называемых утечках, да, из Пентагона. Кремль будет внимательно изучать эти утечки и ставить под сомнение их достоверность. А вот что касается содержания документов, то это забота американских спецслужб, так заявили в Кремле. Как вам кажется, как будет развиваться ситуация вокруг этих документов?
Ну, знаете, сложно сказать. Я, честно говоря, особо не анализирую эту ситуацию, потому что мне такого рода утечки кажутся очень подозрительными. Uh-huh. Это, ну, само по себе очень странно, что какой-то там 21-летний, что ли, военнослужащий, yeah, yeah. Uh-huh. Ну, понятно, что человек не самого высокого ранга, имеет доступ к секретным документам, да еще и такой доступ, что он в состоянии их размещать где-то в сети, в интернете. Ну, это какая-то совершенно невероятная история. Больше похоже на какую-то постановочную тему. Это не значит, что документы эти не нужно изучать, но мне кажется, что к этой истории нужно относиться очень осторожно.
Вы знаете, довольно любопытную я слышал информацию, причем эта информация в том числе из западных источников, о том, что после терактов 2001 года в Соединенных Штатах было принято решение о циркуляции, ну так условно, в кавычках можно сказать, циркулировании секретных документов между определенными структурами, и определенный доступ к секретным документам имеют, ну как утверждают западные СМИ, порядка 3 миллионов человек. Из 300 миллионов американцев 3 миллиона – это не маленькая цифра. Поэтому сложно, да, действительно, сложно, наверное, анализировать, но вот это то, о чем сказали в Кремле. Мы будем внимательно следить, наблюдать и анализировать.
Знаете, если доступ к этим документам имеет 3 миллиона американцев, я думаю, что у нас разное понимание того, что такое секретный документ.
Да.
Потому что, ну, это явно не те секреты, которые охраняет американская разведка, Белый дом или политический класс. Поэтому можно называть эти документы секретными, но тогда нужно разобраться в терминах. Я абсолютно уверен, что есть действительно чувствительная конфиденциальная информация, которой доступ имеет очень ограниченный круг лиц, может быть, он исчисляется максимум десятками. Я, честно говоря, не думаю, что в этом объеме документов, который сейчас вот так вот оказался в сети по решению там, 21-летнего военнослужащего невысокого ранга, что это действительно представляет какую-то ценную информацию. Но, понимаете, их в любом случае надо анализировать, даже если это дезинформация, это в любом случае дает понимание, как мыслят наши оппоненты, или, вернее сказать, враги, как они мыслят и какие мысли они хотели бы до нас донести, или что бы они хотели, чтобы мы про них знали. Это тоже, в общем-то, имеет смысл, это тоже достаточно ценная информация.
Крайне интересует эта тема и наших слушателей. Вот в нашем приложении «Радио Спутник», которое, я абсолютно уверен, уже многие установили на свои смартфоны, там есть кнопка «Задать вопрос». И вот, воспользовавшись этой кнопкой, нам слушатель Виктор Павлович из Казани, ну, нам, а точнее вам, Андрей Александрович, задает вопрос. Если этому парню удастся сбежать, мы дадим ему убежище, как Сноудену? Вот такой вопрос.
Понять не имею. Это ко мне не имеет никакого отношения. Какая-то текущая политическая будет ситуация, текущее решение. Я думаю, что никуда он не сбежит. Я думаю, что у него и задач такой нет. Я думаю, что весь этот арест его – это какая-то постановочная история, скорее всего. Вот. Я думаю, что она со временем сойдет на нет. Знаете, у меня вообще, это мое субъективное, конечно, мнение, но мне кажется, что вся эта история была как-то целенаправленно вброшено, и, знаете, смотрю, все СМИ, и наши, и западные, активно занялись изучением так называемой утечки секретных документов и как-то забыли о теме взрыва северных потоков и тех разоблачений, которые, в общем-то, шли одно за другим в этой теме. И мне кажется, что это скорее такая информационная бомба была, которая взорвалась только для того, чтобы отвлечь общественное мнение, в первую очередь в Европе и в Соединенных Штатах, конечно же, от той информации, которая шла о расследовании по Северным потокам. Это как-то сразу вытеснило на второй план информацию по взрывам и по результатам, вернее, отсутствием подлинных результатов расследования, что мне очень подозрительным кажется вся эта история со вбросом секретных данных.
Ну да, по сути, первые документы, там, по-моему, десяток первых документов появился в сети чуть ли не в конце февраля, да, а задержание и вот вся эта активная такая фаза этой истории, она вот последние там несколько недель, может, дней 10, и вот задержание только произошло, да.
Да, ну я думаю, что наша задача, имею в виду Российской Федерации, mm-hmm. наших дипломатов, конечно же, в первую очередь, постоянно напоминать нашим врагам, по сути дела, да, тем, кто воюет против нас на Украине, американским спецслужбам и Пентагону, что история со взрывом Северных потоков никуда не уйдет. И она постоянно будет подниматься на разных площадках. Раз расследование, сказано, что это расследование идет, что оно достаточно компетентное, что все ему доверяют, и в связи с этим международное расследование не нужно, то значит мы должны периодически напоминать о том, что мы хотели бы, да, в общем-то, общественное мнение в большинстве стран хотели бы узнать итоги этого расследования. Я уверен, что наши дипломаты на всех площадках будут напоминать об этом и Германии, и скандинавским странам, и Соединенным Штатам в первую очередь, что давайте не отвлекаться на разного рода вбросы так называемых секретных документов, к которым имеет доступ несколько миллионов американцев, а заниматься тем, что вы действительно хотели бы утаить, а именно обстоятельства взрыва Северных потоков.
Давайте к следующей теме перейдем, Андрей Александрович, с вашего позволения. В случае продолжения агрессивной риторики со стороны Запада, Белоруссия может разместить на своей территории и стратегическое ядерное оружие. Об этом сообщил министр обороны страны Виктор Хренин. Ну вот что думаете по этому поводу?
Я думаю, что не Белоруссия, а Российская Федерация может разместить на территории Белоруссии. Угу. Конечно же, с согласия этого государства стратегическое ядерное оружие, я не вижу в этом никакой проблемы. Американцы размещают ядерное оружие там, где считают нужным, и мы при наличии соответствующих договоренностей с Республикой Беларусь также вправе это делать.
Да, ну и там опасения высказывают, хотя, конечно же, не первый раз уже высказываются эти опасения по поводу того, что сама Республика Беларусь давно является мишенью НАТО, и размещение на территории как раз Республики тактического ядерного оружия ничего не изменило, да? То есть вот этот сигнал ничего не донесло это до НАТО.
Ну, совершенно верно, мы видим, что Белоруссии угрожают. Да, по сути дела, мы помним очень хорошо, когда в Белоруссии проходили эти массовые беспорядки, туда также забрасывали людей, которых готовили в Литве, в Польше, то есть пытались реализовать тот же самый сценарий, а по сути дела это сценарий уничтожения белорусского государства, который испробовали на Украине в 2014 году. Поэтому совершенно обоснованно руководство Белоруссии полагает, что для защиты суверенитета и территориальной целостности Белоруссии для защиты конституционного правопорядка в стране должны быть все возможные меры, в том числе и страна должна уметь защищаться от внешней агрессии. Риторика, которую используют приграничные с Белоруссией государства, такие как в первую очередь Польша, да, Литва, другие прибалтийские страны, в общем, дают все основания нашим партнерам в Белоруссии опасаться, что в отношении государства может быть совершена агрессия. И размещение тактического ядерного оружия – это вполне пропорциональный и адекватный ответ. Кроме того, ведь у нас, вспомните, западные страны, они же всегда говорили, что, ну, например, по поводу вступления в НАТО, слушайте, какое ваше дело? Это суверенное решение другого государства. В каких военных блоках участвовать, каких иностранных военных на своей территории принимать, какие военные базы строить. Так, может быть, западные страны такую же точно логику применят и в отношении Республики Беларусь, суверенного государства, которое может с Российской Федерацией договориться по каким-то военным вопросам, в том числе о размещении, например, тактического ядерного оружия, если руководство Белоруссии тоже считает, что это необходимо и целесообразно. Поэтому давайте в обе стороны эту логику применять. Но если можно вступать в НАТО, а мы видим, что НАТО продолжает расширяться, не далее как Финляндия вступила в НАТО вот буквально несколько дней назад, то, может быть, и Республика Беларусь, как суверенное государство, вправе выстраивать вопросы собственной безопасности так, как считает правильным руководство Республики Беларусь.
Андрей Александрович, на полшага буквально назад мы вернемся, потому что в телеграм-канале «Радио Спутник» наши слушатели задают вопрос по северным потокам, то как раз, что мы с вами обсуждали. Вопрос следующий, может быть, не по адресу, но слушателя это интересует. А что Россия реально может сделать, находясь в статусе председателя Совета Безопасности ООН? Я напомню, что с 1 апреля, вот в течение месяца, мы председательствуем. Может ли получить открытый доступ к расследованию взрывов на потоках? Вот такой вопрос.
Нет, не может. Это организационные полномочия, связанные с проведением заседания Совета Безопасности. Никаких дополнительных прав у нас не появится.
Да, ну а вот что касается непосредственно угрозам Республики Беларусь, то об этом же достаточно эмоционально. И Александр Григорьевич Лукашенко говорил в конце марта, обращаясь к белорусскому народу и к парламентариям Беларуси в своем обращении, и он говорил о цифрах наращивания военной группировки той же Польши. Да, вот вы упомянули Польшу, а он действительно там приводил цифры и задается вопросом, а зачем Польше столько военных, да, и зачем столько техники? Вот как раз это реальная угроза.
Это реальная угроза, ну так мы помним, что в Польше, насколько я знаю, это открытая информация была в СМИ, в Польше в том числе продолжают прибывать все больше и больше натовских военных из других стран, в первую очередь из Соединенных Штатов. А зачем они там? Зачем они там? Что Республика Беларусь угрожает Польше или Российская Федерация, может быть, угрожает Польше? Все это демагогия безответственная, которая призвана оправдать увеличение американского военного присутствия на европейском континенте. Ну, хотя Европа давно является американской колонией, и оккупационные войска американские находятся там после окончания Второй мировой войны, но сейчас, по сути дела, Европа подвергается такой новой волне оккупации, потому что американцы все больше и больше современных вооружений, в том числе и ядерного оружия, размещают на своих военных базах в Европе. Почему бы нам не подготовить адекватный ответ?
По поводу вооружений, еще по поводу оружия. Вот западные средства массовой информации пишут о том, что Украина как минимум до июня не получит ракетные комплексы из Италии и Франции. Якобы они будут не готовы к отправке. И речь идет о том, что общая стоимость систем этих ПВО оценивается в 800 миллионов евро. Но вот если почитать комментарии, посмотреть, то кто-то сомневается, да, и говорит, что а может вообще это вброс, да, и на самом деле они готовы, но делают вид, что нет. А что вы думаете?
Я ничего по этому поводу не думаю, потому что я ничего не знаю про это. Я думаю, что все это спекуляции в СМИ, и когда там кто что поставляет, насколько эти системы вооружения новые, умеют ими управлять украинцы или нет, это мы с вами не можем компетентно обсуждать, поэтому я думаю, что не стоит и обращать внимание на эти вбросы.
Но вообще такой информации, да, связанной с вооружением, ее появляется довольно много, да, и западные СМИ постоянно как-то стараются на этом сделать акцент.
Ну, потому что западные СМИ надеются, что мы, обсуждая с вами постоянно, какое количество оружия окажется на Украине, уже оказалось, либо будет доставлено в ближайшее время, начали сомневаться в результате специальной военной операции, которую мы проводим. Я предлагаю этого не делать, потому что, собственно говоря, мы с вами не военные эксперты, и достоверно оценить объемы поставляемых вооружений не можем. Мы только видим, что в западных СМИ, в общем-то, в западном общественном мнении все это вызывает обратную реакцию. Люди задаются вопросом, а приведет ли к установлению какого-то прочного мира в Европе наращивание поставок вооружений Киеву, тем более, что все больше и больше людей убеждены в том, мы в прошлый раз это обсуждали, что, в общем-то, режим в Киеве, он неонацистский, идеология его неонацистская и человеконенавистническая. И там нет никакой демократии, свободы. Мы видим это по репрессиям в отношении канонической православной церкви украинской. Там ни свободы мнения, ни свободы слова, ничего этого нет. Есть только совершенно обезумевший киевский режим, который уничтожает собственное население и который разворовывает ту помощь, которая поставляется западными государствами. Поэтому зачем мы с вами будем постоянно муссировать объемы поставки вооружений на Украину, Я думаю, что все эти вбросы информационные, они только для того и делаются, чтобы это побольше обсуждали в наших российских СМИ.
Мы периодически же с вами действительно обращаем внимание на то, что происходит в Европе. Мы видим, как неспокойно, например, в той же Франции, да, и говорим об этом в том числе. А как вам кажется, вообще тем же европейцам сейчас с их внутренними проблемами, связанными с повышением цен, с социально-экономическими какими-то сложностями, им вообще есть до этого дело? Они имеют доступ к какой-то объективной информации?
Ну, доступа к объективной информации у них нет. Там мы видим, что любое средство массовой информации, которое не укладывается в мейнстрим западный, оно жестко совершенно подавляется. Это при том, что нам постоянно рассказывают о том, что должна быть свобода слова, свобода мнений и так далее, и так далее. Там мониторят не только традиционные медиа, но мы видим, мониторят и соцсети, и, в общем-то, контроль над информационным пространством. Это то, что, наверное, в Европе и в Соединенных Штатах освоили намного лучше, чем кому-то кажется, что у нас там контролируют информационное пространство. Я думаю, что свобода у нас в СМИ и в интернете несопоставима с тем, что происходит в Европе. Но про Украину мы вообще молчим. Это, по сути дела, там тоталитарное неонацистское государство. Поэтому есть ли дело европейцам? Ну, конечно, есть. Послушайте, в отношении России вводится там уже второй десяток этих санкций пакетами, да, которые они считают. Ну, в России, да, это сказывается на нашей экономике, сказывается на качестве жизни людей. Но у нас инфляция исчисляется в единицах процентов, да, все-таки. А в той же самой Великобритании она 11, и уже везде двузначные цифры по экономикам европейским этой инфляции. Ну, наверное, граждане задают вопросы, почему это происходит. Тот же самый премьер-министр Венгрии Орбан назвал Украину полностью несостоятельной с экономической точки зрения, да? Ну и, собственно говоря, совершенно справедливые оценки, которые сегодня прозвучали, там, со стороны Дмитрия Медведева, по-моему, что, да вы посмотрите, не только Украина экономически несостоятельна, Украина несостоятельна как государство. Причем этот факт, в общем-то, европейцы не хотят признать, начиная с 2014 года. После того, как они устроили антиконституционный государственный переворот на Украине, украинское государство представляет из себя, в общем-то, руины того, что осталось Украине от Украинской Советской Социалистической Республики. Поэтому, ну, в общем-то, конечно, всех в Европе интересует, до каких пор помощь в таком объеме будет поддерживать, скажем так, жизнь в этом теле умирающем украинском.
Да, мы, кстати, по поводу Виктора Орбана и его высказывания чуть подробнее обязательно поговорим в начале следующего часа, потому что, ну, эта тема приковывает к себе внимание не только то, что он сказал, а то, что он сказал в своей должности, являясь лидером европейского государства, да, и то, что это достаточно резко прозвучало. Поэтому мы с этого начнем вторую часть нашей беседы, чуть, может быть, расширенно и более подробно поговорим. Также затронем тему встречи, предстоящей встречи министра обороны Российской Федерации, министра обороны КНР, она должна состояться уже вот с 16 апреля. И обо всем об этом обязательно после непродолжительной паузы. Я напомню, что на связи со студией председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Александрович Клишас. Это авторская программа в эфире «Радио Спутник».
Сенатор Клишас. Да, тот самый.